Так, дорогие друзья, значит, смотрите, сейчас мы очень интенсивно работаем с вами до 5 часов. 5 часов у нас где-то на 20 минут будет подведение итогов конференции. Все-таки мы к чему-то должны прийти, да? Вот, и потом будет еще небольшой такой чайный перерыв, открепиться перед вечером памяти Андреева, который вот состоится в ЦДЛ. 6 часов мы, конечно, всех приглашаем, мне кажется, что это очень важно. Вот, понимаете, мы говорили очень много о творчестве Андреева, вот, а сфокусироваться на его личности, на личности его спутницы Аллы Андреевой. Вот какой-то завершить, так сказать, наш вот трехдневный долг памяти, да, каким-то вот этим последним уже очень важным аккордом. Вот, Борис Николаевич Романов подготовил этот вечер, куда будут и новые выступающие, и те, кто являются участниками нашей конференции. Это, конечно, будет немножко другой формат, и слава Богу, это будет более свободный разговор, и мы выйдем здесь действительно назначение Даниила Андреева для нас, сегодняшнего, для будущего. Вот, так что мы, конечно, просим всех, у кого есть возможность, есть силы, вот чай есть, можно немножко отдохнуть, и потом перевестись к 6 часам ЦДЛ. Так, передаю слово нашим ведущим.
И первый доклад нашего заседания будет называться «Трансформация телесности в творчестве Даниила Андреева». Синельников Федор Ильич.
Тема очень большая, поэтому я постараюсь выделить не один момент. Это проблема преодоления зла через трансформацию, не происходящую в конце времен при смене ионной терминологии Андреева, а усилием одного человека. Эта тема в творчестве Андреева несколько раз возникает, впервые еще в достаточно раннем произведении 1934-1938 годов, «Песня о Монсальване». И впоследствии он к этой теме возвращается не раз, иногда даже в очень неожиданной форме. Как вы знаете, у него он участвовал в написании замечательного произведения в тюрьме «На вещи Плутарх», и там есть такой персонаж Мэри Бетси Офелия Осборн, да, которая тоже готовит себя к воскресению. Образ воскрешающего потенциально воскрешающего самого себя присутствует в «Странниках ночи», это Адриан Горбов. И, конечно же, в «Железной мистерии», поскольку мы помним, что век «Железной мистерии» постепенно подходит к тому, что тот, кто был неизвестным, потом становится эклезиастом, наконец он становится верховным наставником Розы Мира, и в пространстве «Железной мистерии» происходит его преображение, которое открывает уже конечное преображение всего Шаданагара, переход его в новый облик. Я бы хотел отметить несколько моментов, если можно так сказать, особой традиции в этом вопросе. Конечно, можно говорить о Федорове и Соловьеве, но поскольку это очень масштабные блоки, я бы сейчас от этого воздержался и акцентировал ваше внимание на двух других авторов, тоже очень важных для Андреева. Это, во-первых, Федор Михайлович Достоевский, которого сам Андреев считал тем, кто помогает ему видеть иные миры, и его собственный отец Леонид Андреев. У Достоевского есть совершенно забавные персонажи, замечательные по-своему. Это Кириллов, который приходит к идее о том, что Бога нет, и естественным следствием из этого должно быть самоубийство. Обратим внимание, что Кириллова внутри романа именуют сумасшедшим. Мережковский отмечал, что в кавычках, что он бесноватый. И, собственно, сам рассказчик, повествующий о событиях внутри бесов, тоже говорит о сумасшествии Кириллова. Здесь мы сразу отмечаем такое сочетание патологии, да, ненормальность и приближение к смерти. Вообще вот это сочетание сумасшествия и гибель, они очень связаны. И для самого Даниила Андреева, например, есть такой фрагмент, когда он говорит, что в наш слой входила Лилит, и ее видели трое, один отец будущих Нигф, и два других, один из которых сошел с ума, а третий был казнен. В упоминавшемся сегодня романе Булгакова «Мастер и Маргарита» та же самая история, когда появляется Волан, бездомный сходит с ума, религиозно обрезает. спасая Богу. То есть вот этот момент как бы гибели и сумасшествия при соприкосновении с иной реальностью, демонической или еще какой-то, чрезвычайно важен. И я позволю себе небольшую цитату из Достоевского. Это Кирилл. «Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы, тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот Бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал. Самоубийц миллионы были, но все не за тем. Все со страхом, не для того, но ради того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас Бог станет». Что значит «у Кириллова нету Бога»? Ведь Кириллов, как бы, когда говорят о богоборчестве и бунте Кириллова, не замечают, против какого образа Бога он восстает. Он восстает против Бога, который легитимирует падшую реальность, о чем сегодня как раз шла речь. Он восстает против Бога, который санкционирует зло, который попускает зло. Но другого Бога Кириллов не знает. Он не знает Бога любви, он не знает Бога свободы и всепрощения. И выходом из этого тупика для него становится самоубийство, поскольку злого Бога быть не может, а благого Бога он не знает. Потому что аудитория, в которой существует Кирилл, довольно любопытна, потому что мы знаменитая фраза про майора: «Если Бога нет, какой я тогда капитан?» Капитан, совершенно верно.
Какой же я капитан?
Старый бурбон, как его называют. Да? И действительно, ведь вот эта вот иерархия, которая, уже на этой конференции не раз говорилось о репрессивных системах, об иерархиях, о подавлении, которая постоянно, понимая, что она внутренне несостоятельна, она ищет в себе, пытается, точнее, украсть образ Бога, чтобы себя легитимировать. Она хочет сказать, что на самом-то деле Бог несет ответственность за меня. Это не я, иерархия такая. Как бы все майоры по местам, капитаны и штабс-капитаны. И Кириллов восстает против этого. Гибель Кириллова, причем гибель в сочетании с сумасшествием. Еще раз отмечу этот момент. Еще один образ, конечно, слишком хорошо известный, но, как мне кажется, иногда требующий все нового и нового прочтения. Это старец Зосима. Старец Зосима умирает, и, как вы помните, Алеша и аудитория, присутствующая в монастыре, чего-то страстно ждет. Ждет ли она только нетленности его мощи? Это очень интересная тема, потому что создается впечатление, что они ждут некоего чуда, меняющего характер миропорядка. Но не только не происходит этого чуда, старец Протух, как выражается один из персонажей, любимый старец Алеша Протух, и происходит в этот момент временное отпадение Алеши Карамазова. Он как бы триада знаменитая, вот как колбаса поход в ручку. Сам Алеша потом видит старца во сне. И вот это вот явление преображенного старца во сне примиряет его с тем, что чудо воскресения, которое, возможно, он ожидал, не происходит. Получается, что задачей старца преображать мир через собственное воскресение вообще такой задачи не было. И что любопытно, Зосима посылает, буквально отсылает из этого монастыря, и, кстати, можно рассматривать вот это тлетворное влияние тела Зосимы как некий символ разложения церковной среды, в которой находится Алеша, из этой среды Зосима посылает его в мир. И вот здесь интересный момент. Мы же знаем, что замысел Достоевского до конца остался неосуществленным. Каким путем должен был идти Алеша? Есть гипотеза на основании предварительных записей Достоевского, что он должен был стать революционером, зайти на эшафот и умереть. Здесь можно много всяких создавать концептов и предлагать воображаемые картины. Например, мы знаем, что Иисус тоже был казнен как политический преступник, после этого воскрес. Да? Что могло быть с Алешей в пространстве романа, можно фантазировать очень долго, ненаписанного романа. Но в любом случае Алеша идет преображать мир каким-то другим путем. Путем социального действия. Но какое могло быть социальное действие в России 19 века? Судя по логике Достоевского, только революционное действие. Только революционные действия и попытка самоубийства, которую сам же Достоевский хотел осудить. И потом, которое должен был осудить, раскаявшись на эшафоте, сам Алеша Карамазов, как один из вариантов развития событий. Любопытно то, что у Достоевского, естественно, не может произойти никакого изменения внутри ткани романа происходящего. Не может воскреснуть старец Зосима, не может преобразиться Алеша. Потому что Достоевский действовал в рамках вполне заданной четкой традиции реализма. Невозможно, что со страниц романа воскресший Алеша или Зосима переходит в пространство России Александра II. Да? Как бы никак невозможно. Поэтому, в принципе, логика Достоевского внутри романа, она очень последовательна, хотя и не доведена до конца. Я буду краток, и мне приходится в некоторых случаях перескакивать, просто чтобы уложиться в регламент. Леонид Андреев. У него есть замечательное произведение, на мой взгляд, не до конца оцененное, это «Жизнь Василия Белинского». Произведение, на мой взгляд, гениальное. И, например, в моем ощущении, конечно, было бы интересно сравнить фильм Карла Теодора Дрейера «Слуха» и «Жизнь Василия Фивейского» Леонида Андреева. Собственно, вот эти страдания Киева, которые претерпевает Василий Фивейский, они приводят его к мысли о том, что он что-то должен совершить. Леонид Андреев это очень тонко показывает. Он не демонстрирует внутреннюю жизнь героя. Все выходит только наружу, когда он пытается оживить вот этого несчастного крестьянина, засыпанного песком. Золотой песок, как бы перевертывание, сакральный свет светом смерти становится. И попытка эта терпит неудачу. Но интересно обратить внимание, вот просто можно даже посмотреть на те реплики, которые бросает Василий Фивейский Бог. «Ты обмануть меня хочешь? Зачем же я верил? Ему не нужно рай». То есть фактически Василий Фивейский совершает бунт. Он совершает бунт не тогда, когда он пытается воскресить этого самого крестьянина. Нет. Почему нет, собственно? Он совершает бунт, когда начинает упрекать Бога в том, что это у него не вышло. Но здесь вопрос опять возникает. А бунт против какого Бога? И мы видим, что на самом деле ревизии вот этого самого злого Бога, царствующего в этом мире, нету у Василия Фивейского. Отрицая злого Бога, он не может прийти к Богу правды и добра, к Богу свободного всевластия и всемогущества, всеведения, всех вот этих клише, на которые на него навесила иудео христианская традиция. Естественный результат – это сумасшествие и гибель. И образ идиота, который возникает у него собственного сына. Обратите внимание, что у Леонида Андреева все персонажи именуются Василий. Василий Фивейский, его ранее умерший сын, с которого начинается трансформация его как Иова многострадального. И, наконец, последний Василий, рождающийся идиот. И вот этот идиот, который ему является в последних сценах этого произведения, это как бы образ падшести и в то же время зла этого мира. Эта сила торжествует в этом мире. К другой силе Василий Фивейский не приходит, потому что он ее не знает. Он о ней только догадывается. Но постичь ее он не может. И теперь перейдем к текстам Даниила Андреева. В первом произведении 1934-1938 года, поэма «На Сальвате», там говорится о телесной трансформации, телесном преображении, но, если можно так сказать, какими-либо концепциями Андреев свой текст не снабжает. Во всяком случае, мне не удалось эти концепции выловить. Возможно, если кому-то это удастся, мне будет чрезвычайно интересно услышать другие точки зрения. Собственно, первым, кого касается трансформация, оказывается Иосиф Аримафейский. Смерть не коснулась, и первым в плоти своей просветленной был он восхищен на небо в вечное всебытие. Впоследствии еще два персонажа поэмы, Амарет и Эргун Эманс, претерпевают эту трансформацию. Но дальше Позднее Андреев все больше и больше начинает сопровождать свои фантазии литературные с некой идеологической, философской концепцией. И вот здесь одним из чрезвычайно важных образов является Адриан Горбов. Адриан Горбов во многом это альтер-эго самого Даниила Андреева. Здесь мы говорили на первом заседании о литературном герое, о спорности самого понятия. Я не буду сейчас к этой теме возвращаться. Отмечу лишь, что во многом Адриан Горбов – это в каком-то смысле сам Даниил Андреев, в его невыявленных устремлениях, в его невыявленных, возможно, мечтах, о которых мы, в общем-то, не знаем. Мы знаем его личной эпохе служения злу, так называемом, весьма вегетарианском, как было отмечено с точки зрения бомбежа коллег, да, или гонений на инакомыслие, с которыми мы сталкиваемся периодически в нашем мире, с отрубанием голов и всем прочим. Да. Служение злу Андреева достаточно комично даже выглядит на феноменальном плане. Что было на номинальном плане, мы знать не можем. Точно так же мы не можем знать на этом самом номинальном плане, как Андреев воспринимал саму идею телесного, возможно, телесного преображения самого себя. Этого мы знать не можем, но мы можем знать, что его герой, его персонаж Адриан Горбов готовится к тому, чтобы умереть и воскреснуть для того, чтобы победить зло этого мира. Он приходит к этой идее глубоко осознанно, и Алла Александровна в своих воспоминаниях о романе «Страйки ночи» прямо говорит, что эта идея Адриана Горбова была кощунственной. Судя по развертыванию текста, к сожалению, не дошедшего до нас, сам Адриан приходит к идее кощунственности этого замысла, но до конца остается непонятным, а что именно кощунственного в этом было. То есть, во-первых, мы не понимаем, что подразумевалось под воскресением. Просто ли оживление или появление новой телесности с новыми способностями. Вспомним идею Владимира Соловьева о том, что, в принципе, то тело, которое у нас есть, в нем уже всего достаточно. Больше ничего и желать этого не надо. Все как бы внутри есть. Мы этого не знаем, мы можем только догадываться о неких намерениях литературного персонажа, что само по себе уже рождает такую комичную ситуацию. А, возможно, что кощунство заключается в идее добровольной смерти. Поскольку Йешуа был, Иисус был не добровольно умер в историческом контексте, а был распят. Можно как угодно долго рассуждать о том, что он сам пошел на крест, пожалуйста, но его исполнение этого действия осуществили римские легионеры по решению Понтия Пилата, префекта Иудеи. Да? То есть был вполне четкий исторический контекст. Это была силовая акция, направленная на этого человека. В случае с Адрианом Горбовым мы видим другую картину. Он хочет умереть и воскреснуть. Эта идея не осуществляется, он отказывается от нее и уходит в неизвестность. Обратите внимание, вот этот уход Адриана Горбова в неизвестность, он очень напоминает уход Алеши в мир. Так же, как Алеша идет в мир, чтобы что-то там делать, так же Адриан Горбов идет в мир, чтобы что-то там изменить. Но если мы вернемся вот к этой смелой метафоре, что представьте, что Адриан Горбов воскресает в пространстве романа в Советской России. Он просто должен, как в фильме Вуди Аллена, выйти за пределы экрана и прямо перейти из романа в жизнь. И начать что-то менять уже здесь, что невозможно, поскольку роман реалистический. Он не претендует на элемент такого уровня художественного мысли. Поэтому в плане внутри романа действие все происходит очень логично. Он отказывается от замысла, уходит в мир, как-то его не нужно. И естественно, как Достоевский не мог, в общем-то, по большому счету, ничего и сказать, как можно менять мир при Александре II, так, собственно, непонятно, как можно было мир менять при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Да? Как его преображать. Вот там есть герой Серпуховской, который работает на иностранную разведку, и мечтают убить тирана. После чего Андреева, как вы знаете, вызывали уже на допросы с четким представлением, где этот, кто этот Серпуховской, который хочет убить. Настолько реальные были персонажи для сталинской системы палачей. Точно так же этот Адриан Горбов не менее реален. И представить, что вот о ком надо было спрашивать. Не о агенте иностранной разведки, а об Адриане Горбове. Потому что на самом деле предположить, что человек совершает некое действие, за которым следует телесная трансформация, для любой тоталитарной системы, мне кажется, гораздо больший ужас представляет. Потому что он становится линией подвластен. Все агрессивные структуры тут же теряют всякое значение. Начиная от страха Бога и секса, и кончая всего остального. Да? То есть ну, как бы выходит за рамки падшести мира, оставаясь в нем. Очень хочется сказать еще о Мэри Бетси Офелии Осборн. Я раньше воспринимал этот персонаж как результат исключительно самой иронии Андреева. Это такая рефлексия по поводу своих прежних взглядов. То есть Мэри Бетси Офелии Осборн — это такой Адриан Горбов, поменявший пол и переселившийся в Америку. Но на самом деле, если мы внимательно почитаем этот текст, все гораздо сложнее. Ведь из текста Андреева мы не чувствуем там какой-то уж саркастичности особенной. И тело Мэри Бетси Офелии Осборн, оно оказывается нетленным. Это то, что могло бы спасти, то чудо, которое могло бы спасти в свое время веру Алёши Карамазова, как минимум. То есть Мэри Бетси Офелии Осборн — это такой старец Зосима, реализовавший себя в этом мире через сохранение своих мощей, через соприсутствие. Более того, там есть нюанс такой, когда она открывает глаза на мгновение и обращается к Богу, что отдаю свой дух в руки твои, и Андреев не пишет, что глаза закрываются. Он как бы так всегда остается открытыми в небо, с которого она ждет, как спящая невеста архетипическая, небесного жениха. Ну и наконец, я уже раз вам не дали, я уже не выйду отсюда. Вот. По поводу Иисуса. Здесь, конечно, тема чрезвычайно важна, потому что на самом деле мы вольно или невольно подходим к вопросу о том, а как вообще Андреев понимал воскресение? Что он видел в воскресшем Иисусе в первую очередь? Я не говорю, о воскресении конца времен смены эонов. Я говорю о воскресении Иисуса, и здесь мы видим две совершенно замечательные модели, которые в тексте Андреева кондоминируются. Первая модель – это, собственно, андреевская интерпретация происшедшего. Физическое тело Спасителя, будучи преображенным, переходит в Алирну, а Вознесение – это переход из Алирны в слои еще более высокой материальности. Там, судя по всему, это затонность еврейской мультикультуры на тот момент, если двигаться в логике основной. То есть Андреев предлагает свою мифологему воскресения Иисуса. Он при этом вынужден, вольно или невольно, поскольку он сам человек исключительно, преимущественно христианской традиции, при всей его всепланетарности, он доверяет тексту Евангелия. Например, он пишет там есть такой небольшой фрагмент, что те свойства плоти его, которые были замечены апостолами между его воскресением и вознесением, способность прохождения сквозь предметы, способность принимать пищу, способность быстрого преодоления пространства объясняются именно этим. Но дело в том, что вот эти вот все евангельские образы, эмаусские путники, подумала, что садовник, ухватилась за ноги, это все результат, скажем так, позднего оформления некоего события. То, что значит ухватилась за ноги? Потому что у призраков не было ног. Нужно было показать, что ноги есть, то есть это не призрак. Что значит вложил персты в, так сказать, злополучный фонарь? Что как бы было тело, потому что если тела не было, то возникает вопрос, а что вообще было? И Андреев, как мне кажется, в данном случае как бы прямо вот буквально стягивает две мифологемы в одну. Но оказывается она все же, на мой взгляд, внутренне противоречива. И последний момент, это еще я очень кратко скажу о визионерстве как методе воскресения. Мы говорим о самом событии. Вот хотел умереть воскресе. А как? И здесь самый поразительный образ, который Андрей в данном случае предлагает, это вовсе не из разряда светлых сил. Это преображение великого Игва Друкарга в 1957 году, как вы помните. Великий Игва Друкарга узрел Христа в гораздо более высоком мире, чем за доме России, где Спаситель не был облачен подобный образ. И это случилось у главного капища, и его тело из коробка, из темной материальности, трансформируется на глазах у всех в Сиаеву, в тело из светлой материальности. Происходит преображение буквально великого Игва в пространстве демонического мира. Здесь можно много говорить о вопросах, может ли светлая материальность существовать в мирах темной материи в рамках мифа Андреева, но сам факт, каким образом это происходит, он узрел. Это визионерство. Ну, представьте, я не знаю, вот я стою здесь перед вами, говорю, что-то узрел, и происходит трансформация. То есть это может происходить везде, как угодно и где угодно. Почему Леонид Андреев делает Василия Филейского заварящим священником в какой-то периферийной, никому неизвестной церкви? Чудо преображения может вспыхнуть везде, всегда, в какое угодно время, с каким угодно персонажем, даже с великими другими. Главное, вот эта вертикаль, которая открывается в момент прозрения. Визионерство становится для Даниила Андреева источником и методом трансформации мира, который начинается с индивида и потом детонирует на весь окружающий мир. Ну, собственно, на этом я бы хотел закончить.
Вопрос такой. Вообще говоря, вот эта тема трансформации в плоти доклада вообще, в принципе, находится в контексте, можно сказать, некой целой суицидологии, которую можно вывести, исходя из андреевских текстов. Здесь есть очень интересное наблюдение. Вот ты говорил о великом Игве Друкарга, но мы можем вспомнить другие тоже моменты мифа Андреева, когда он говорит о нижних мирах. А именно, в одном из миров под названием «Дугур» освобождение из этого мира возможно путем самоубийства. Далее идет, Андреев идет дальше, когда говорит о временах господства Антихриста на Земле. Он говорит, что в этот момент сменится, так сказать, тяжесть кармических весов, и самоубийство станет благим деянием, более благим, чем остаться в царстве Антихриста. И здесь мы можем сказать вообще, что в принципе Андреев находится, здесь Андреев гораздо ближе к гностическому, гностическим неким вариантам мифологии, чем ортодоксально принятым христианством. Мне вообще кажется, что многие моменты сугубо христианской, догматической, вот, восточно-халкидонической вот этой мифологии Андреев принимает как бы с рождения и включает их в свой миф. Ну, они часто выглядят гораздо более чужеродными, чем вот эти вот гностические элементы, или, может быть, не гностические, а какие-нибудь иные. То есть его осуждение самоубийства выглядит именно, ну, каким-то внешним, формальным. А когда он говорит о самоубийствах от души, скажем так, и включает их в свой миф, происходят мифологические события, то самоубийство открывается совершенно с другой стороны.
Совершенно верно. Там более того, есть даже образ Демиурга, который вырывает свое сердце в железной мистерии Демиурга метакультуры, и потом он оживает, воскресает, в том же порядке, кстати, бытия, что интересно. То есть, действительно, вот это, тем более мы говорим о мистицизме, и тут сразу образ Демиурга самоубийцы очень интересен. Тем более Демиург действует не в демонической материальности. Но самоубийство, но это опять же некий образ. То есть вообще тут можно снять, попытаться деконструировать вот эту дихотомию самоубийства и не самоубийства, да? Где что находится.